Оборотень-оборотень, серая шерстка, почему ты начал сторониться людей? Люди мягко стелят, только спать жестко. Завиляй хвостом, тут и быть беде. Оборотень-оборотень, ведь не все волки. Есть гостеприимные в деревне дворы. Может быть и есть, но искать их долго. Да и там с испугу за топоры. Оборотень-оборотень, мягкая шубка, как же ты зимой, когда снег и лед? Я не пропаду, покуда есть зубы, а и пропаду, никто не вздохнет. Оборотень-оборотень, а если охотник выследит тебя, занося копье? Я без всякой жалости порву ему глотку, и пускай ликует над ним воронье. Оборотень-оборотень, лесной спаситель, сгинул в темной чаще мой лиходей. Что ж ты заступился или не видел, что и я сама из рода людей? Оборотень-оборотень, дай ушки поглажу, не противна женская тебе рука. Как я посмотрю, не больно ты страшен, ляг к огню, я свежего налью молока. Оставайся здесь и живи. А серая шкура потихоньку сползает с плеча. Вот и нету больше лютого зверя. Как же мне теперь тебя величать? Глава четвертая. Старый мастер. Волкодав шел по улице, неся под мышкой завернутый в тряпицу меч. У меча по-прежнему не было ножен, но годится ли гулять по городу с обнаженным клинком? Аптахар присоветовал ему мастерскую, и волкодав отправился искать ее, оставив своих в гостином дворе и строго-настрого воспретив Ниэлит в одиночку высовываться за ворота. За комнату было уплачено на седмицу вперед, благо Фитела не обманул, рассчитался честь честью. Город волкодаву не нравился. Слишком много шумного суетящегося народа, а под ногами вместо мягкой лесной травы деревянная мостовая, на два вершка устланная шелухой от орехов, босиком не пройдешься. Калеными орехами здесь баловались все от мала до велика, женщины, мужчины и ребятня. Волкодав сперва неодобрительно косился на лакомок, потом, неожиданно смягчившись, надумал купить горсточку, побаловать Ниэлит. Люди оборачивались ему вслед, ошибочно полагая, что он не замечает их взглядов. Соль венны считали веннов лесными дикарями и про себя слегка презирали, не забывая, впрочем, побаиваться. За глаза болтали всякое, что взбредало на ум, но в открытую дразнить не решались, спасибо и на том. Венны почитали сольвеннов распустехами и бесстыдниками, покинувшими завещанный от предков закон. И что любопытно, ни один сольвен не стерпел бы, вздумай при нем, скажем, Сигван, охаивать веннов. И вен кому угодно оборвал бы усы, услышав из чужих уст хулу на сольвеннов. Два племени еще не забыли о родстве, и что бы там ни было между ними, свои собаки грызутся, чужая не встревай. Язык у двух народов был почти един. Вот только здесь, в Галераде, называли всход лестницей, петуха — кочетом, а тул — колчаном. Непривычно, но отчего не понять. Хуже было то, что они говорили «молоко» и «корова» и глумливо морщились, слушая венское оконье. Волкодав за свой выговор пошел бы на каторгу еще раз. Город раскинулся между морской бухтой, приютившей многошумную гавань и каменистым холмом, где высился Кром, деревянная крепость. В крепости жил со своей дружиной Кнес по имени Глузд. Кроме Кнеса, в городе был еще совет думающих старцев, избиравшихся от каждого конца. Этому совету подчинялась стража, глядевшая за порядком на улицах Галерада. Улицы спускались к тусклому голубому морю, лениво пошевеливавшемуся под теплым безветренным небом. Вдали виднелись подернутые туманной дымкой лесистые горбы островов. Самые дальние, казалось, реяли над водой, не касаясь собственных отражений. Местные волхвы, насколько было известно волкодаву, толковали этот знак то как добрый, то как дурной, сообразно расположению звезд. С моря пахло водорослями, рыбой, смоленым деревом и еще чем-то, наводившим на мысли о дальних странах и чужих небесах. Волкодаву нравилось море. Больше, чем море, он жаловал только родные леса. Чем ближе к гавани, тем больше разного народу встречал волкодав. Иных он сразу узнавал по цвету кожи, говору и одеждам, других видел впервые. Здесь, близ устья Светыни, у скрещения удобных дорог, торг шел, как говорили, от самого рождения мира. Улицы в Нижнем городе были вымощены не в пример лучше окраинных. Поверх плотно спряженных горбылей бежали гладкие доски. Не стало и ореховой шелухи, улицы подметались. Волкодав невозмутимо шагал сквозь шумный водоворот разноплеменной, разноязыкой толпы. Больше всего ему бы хотелось вдруг оказаться где-нибудь на берегу лесного озера, возле уютного костерка. Там, по крайней мере, никто не орет тебе в ухо, нахваливая товар. Лавки, харчевни и мастерские теснились в притирку одна к другой. Волкодав косился на прилавки, раздумывая о том, чего ради послал его сюда Аптахар. Ведь ясно, что мастера на окраине взяли бы за ту же работу намного дешевле. Сигван подробно объяснил ему, как пройти, но волкодав, не любивший городов, чувствовал себя немного неуверенно. Он, впрочем, скорее вернулся бы назад, чем пустился в расспросы. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь Сольвен с этакой усмешечкой начал объяснять дремучей деревенщине, где тут мастерская старого Варха. Наконец, с большим облегчением углядев среди пестрого множества нужную ему вывеску, красный щит и пустые ножны при нем, волкодав толкнул дверь и вошел. Сколько труда положил он когда-то, пока не навык входить под чужой кров вот так, без приглашения, непрошенным переступать святую границу порога. Ничего, жизнь вразумила. Где-то внутри дома тотчас откликнулся колокольчик, и навстречу посетителю, сильно хромая, вышел хозяин, угрюмый старый сигван. Волкодав с первого взгляда опознал в нем вдовца. Из-за спины мастера любопытно выглядывал востроглазый мальчонка. «Внучок», — решил волкодав, — «или младшенький поздний сынок, ненаглядная память об ушедшей подруге». «Доброе утро, почтенный», — сказал он с поклоном. «Много ли нынче работы?» Он уже понял, что мастерская знавала лучшие дни. «Что ж, тем лучше. Может, хоть втридорога не сдерут». «Милостью храмно не жалуемся», — коротко ответил хозяин. «Господин Витязь, верно, желает ножны к мечу». Волкодав едва не поправил старика. Он не состоял в дружине, а значит, и витязем называться не мог. Но потом сообразил, что мастеровой и мальчишку назовет мужчиной, лишь бы тот что-нибудь купил. Но что за обыкновение у них здесь в городе прямиком переходить к делу, не заводя разговора? То ли дело было у Айрдонна в белом коне? Волкодав принялся разворачивать меч. «Не найдется ли у тебя к нему ножен, почтенный?» Прекрасный клинок невольно притянул взгляд, заставил заново оглядеть себя от кончика до рукояти. Если бы волкодав смотрел не на меч, а на старого мастера, он увидел бы, как вздрогнула его борода, но он того не заметил и поднял глаза, услышав: «Такой меч вдевать в покупные ножны, что красавицу в обноске рядить! Не оскорбляй его, Витязь! Дай лучше я сниму мерку, и завтра к вечеру ножны будут готовы!» Волкодав задумался над его словами. В глубине души он был уверен, что меч все поймет и не обидится на него. Однако не лишне было и побаловать добрый клинок. Отплатит, небось. Но более всего подкупило волкодава то, что дед, видно, знал свое дело и не кривил душой в ремесле, предпочитая потерять единственного, быть может, за целый день покупателя. «А сколько возьмешь?» — спросил он наконец. «Смотря какая кожа, какие украшения!» — начал было старик, но тут же осекся и проговорил почти умоляюще: — «Я сделаю тебе очень хорошие ножны. Они будут стоить столько, сколько в другом месте возьмут за готовые, полчетверти коня серебром». Сколько раз волкодав бывал в больших городах, столько же и попадался на том, что шел в первую же ловчонку, не разведав сперва, что делается в соседней. А уйти без покупки, уже заведя разговор с продавцом, Венну не позволяла совесть. Потому, может, и мало было среди веннов купцов. «По рукам, почтенный», — сказал волкодав и принялся отсчитывать задаток. «Снимай мерку». Почему-то мастер решил начать не с меча, а с него самого. «Как будешь носить? У бедра или за спиной?»
«За спиной».
«С какой стороны рукоять? Слева, справа?»
«Справа».
Старик водил писалом по навощенной дощечке цере, делая какие-то пометки. Волкодав обратил внимание, что нелетучий мышь настороженно озирался по сторонам, а когда мастер вытащил шнурок с узелками и хотел обмерить волкодава через плечо, зашипел и едва не цапнул его за палец. Пришлось взять обозленного зверька в руки, а дед вдруг заворчал на мальца: «Что зря лавку просиживаешь? Сбегай-ка лучше к дядьке Бравлину. Скажи, пусть в гости заглядывает. Совсем забыл старика. Пряжку нагрудную, господин Витязь, где делать?» Волкодав показал, отметив про себя, что мальчишка исчез молча и стремительно. Не дать не взять по очень важному делу. Нелетучий мышь плевался и шипел, пытаясь высвободиться. Дед между тем поглядел в свои записи, нахмурился, прикинул что-то в уме и попросил волкодава повернуться спиной. «Как еще ляжет? Долог изрядно». Волкодав послушно повернулся, уважая хромоту старика, но меч на прилавке не оставил. Это его и спасло. Когда дверь с треском распахнулась и через порог с криком «Руби вора!» ворвалось сразу четверо стражников, волкодав прыжком отлетел в пустой угол еще прежде, чем ум его успел родить осознанную мысль об опасности. И только поэтому жилистые руки старого мастера, протянувшиеся сзади к его шее, схватили пустоту. Стражники едва не проскочили мимо с разгону. Когда же повернулись, волкодав стоял в углу, слегка согнув разведенные колени и держа меч перед собой, а мышь, взобравшись ему на голову, воинственно разворачивал крылья. «Ну?» — спросил волкодав и ощерился, показывая выбитый зуб. «Может, хоть скажете, за что собрались рубить?» Три молодца, стоявшие против него, начали переглядываться. Они видели, этот парень шуток не шутил, чего доброго вправду зарубит, кто сунется. Четвертый был седоусый крепыш с витой бронзовой гривной на шее и при старшинском поясе в серебряных бляхах. Он открыл рот, собираясь ответить, но мастер его опередил.